найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всем привет! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикие мандры». Каждый раз мы берем одно интересное местечко или путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. И сегодня мы будем говорить об очень необычном путешествии, потому что оно, безусловно, великое. Но при этом его совершил человек, который, ну, прямо скажем, был не очень великим. Точнее, маленьким, по крайней мере, на вид. Потому что совершила его 16-летняя девушка. И совершила она кругосветное путешествие в одиночку. Вот просто вспомните себя в 16 лет. Вполне возможно, конечно, что вы тоже люди уникальные и уже вовсю гоняли по планете. Но в мои 16 путешествиями можно было считать разве что поездку на картошку на дачу под Киев. Но вот наша сегодняшняя героиня уже в 12 лет четко знала, что совершит кругосветку, а в 16 действительно так и поступила. И по дороге с ней случалось много чего. И столкновение с огромным судном, и бури, и недовольство разных взрослых серьезных дядек, и другие малоприятные вещи. И вот эта одинокая 16-летняя девушка все преодолела. Звали ее Джессика Уотсон, и давайте разбираться, как же ей это удалось. Ее родители были из Новой Зеландии, но еще до ее рождения переехали по работе в Австралию. Там у них постепенно родились аж 4 детей, и как-то они так увязли, что на родину уже не возвращались. Сама Джессика утверждала, что детство у нее было абсолютно нормальным. Но какие-то необычные детали все-таки были. Например, у ее отца некоторое время был бизнес по прокату телевизоров. При этом у них дома телевизора никогда не было принципиально. Потому что отец видел, как телевидение становится наркотиком для людей и как они сами себя запирают в четырех стенах перед этим светящимся экраном. Ну а семья Уотсон без ТВ успешно проводила время вместе и регулярно гоняла, например, во всякие походы. А когда сама Джессика училась в 4 классе, ее отправили в морской лагерь. Там она научилась ходить под парусом и постепенно это полюбила. При этом Джессика все-таки настаивала, что семья у них была обычной. Хотя в 90-е годы жить без телевизора было не то чтобы стандартной штукой. Но все же кое-что необычное было еще. Например, полное доверие к детям. Вот процитирую саму Джессику. «Я никогда не чувствовал себя ребенком, которому не дают слова. Которого видят, но не слышат. Нет, я ощущал себя человеком, мнение которого ценят». И вот это, конечно, очень важно. И еще про совершенно обычную, по мнению Уотсон, семью. В 2004 году, когда у них был довольно преуспевающий бизнес по продаже недвижимости, Уотсонам предложили эту их компанию купить. Они посоветовались и согласились. А потом продали еще и дом, купили двухэтажный автобус и довольно большую яхту и отправились одновременно и жить, и путешествовать. Следующие почти 6 лет они то гоняли по окрестным морям на яхте под названием «Дом везде», то высаживались на берег и ездили по всей Австралии на своем специальном жилом автобусе. Такая вот совершенно обычная семья. Конечно, в этих путешествиях Джессика еще лучше научилась управляться со всеми этими морскими штуковинами, и ее ужасно бесило, когда ее не воспринимали всерьез. Например, есть такое неписанное правило. Когда причаливает какая-то лодка или яхта, а ты рядом, то ты должен помочь и взять ее швартовочные канаты. И Уотсон очень страдала, когда она так делала, ее игнорировали. Просто потому, что она была тощей 11-летней девочкой. Хотя управляться с канатами и вязать узлы она умела не хуже каких-то здоровенных мужиков. А потом случилось еще кое-что. Девочка прошла книжку Джесси Мартина. Это австралиец, который на яхте обошел вокруг света в одиночку. И это на нее серьезно повлияло, потому что до этого она тоже увлекалась историями про дальние странствия, но ей казалось, что настоящие путешественники – это такие суровые и обязательно бородатые дядьки. А Джесси Мартину было 18 лет. Он был не особо суровый, и бороды у него точно не было. И Уотсон уже в 12 лет подумала, такая я чем хуже, у меня вот тоже нет бороды, как бы. И она начала понемногу планировать, а как бы это было? Одна-одна вокруг света. А потом и родителям рассказала о таких мечтах. И через какое-то время они увидели, что это не мимолетное увлечение, а действительно мечта их дочки. И просто в нее поверили. Родители помогали ей связаться с разными моряками, чтобы посоветоваться, писали письма всем, от журналистов до премьер-министра Австралии, чтобы получить поддержку. А потом, когда они ненадолго осели на одном месте, разрешили ей уже в 13 лет устроиться мыть посуду в ресторан, чтобы накопить денег, ну и все такое. Кстати, сама Джессика потом обронила такую красивую, как мне кажется, фразу, что нужно быть по-настоящему преданным своей мечте, чтобы каждый день ради нее до часу ночи мыть посуду. В итоге какие-то знакомые знакомых свели Джессику с опытным моряком и кораблестроителем по имени Брюс, который тоже в итоге поверил в ее мечту. Потому что с кем бы она ни советовалась насчет одиночного кругосветного путешествия, то все говорили: ну, для этого нужно быть психологически сильным, знать морское дело, уметь все делать самостоятельно и много чего еще. Но вот чего в списке обязательных качеств точно не было, так это возраста или пола. И еще Джессика списалась с Доном Макентайром, который был одним из самых знаменитых путешественников Австралии. И он тоже очень помогал советами. А когда стало окончательно ясно, что сама Джессика готова к путешествию и ментально, и физически, но не хватает главного – лодки, то Дон так проникся всей этой историей, что сказал: «Я в тебя верю, и я куплю тебе яхту». В марте 2009-го они нашли судно под названием «Шанти», которое стоило 68 тысяч долларов. Они сбили цену до 55, и Дон купил яхту, на которой совсем юная Джессика должна была в одиночку обойти вокруг света. И тут уже окончательно стало понятно, что все серьезно. И Джессика с семьей публично объявили, что да, мне еще не исполнилось 16, но вот яхта, вот я, и перед нами путешествие вокруг всей планеты. И вся Австралия раскололась. Половина людей кричали, что это безумие, и куда смотрят родители, и вообще это верная смерть. А другая половина наоборот, что давай, девочка, именно такие авантюры и продвигают человечество вперед, давай, действуй. И вот такой раскол в итоге стал вечным. Даже во время и даже после ее путешествия половина людей ругались, половина восхищались. Но тут важно сказать, что это была, конечно, авантюра, но очень продуманная. Джессика действительно с самого детства ходила по океану, яхта была надежна, и оборудовали ее специально под такое путешествие. И было несколько случаев, когда к Джессике и к ее родным подходили к скептике, чтобы сообщить, что вы свихнулись, и что вот ты вот просто капризная мелочь, а вы ужасные родители. Но в итоге они выслушивали контраргументы и видели то, как все готовится, и уходили чуть ли не со слезами и со словами, что да, теперь мы тоже в тебя верим, Джессика. И к чему это доверие привело, мы узнаем после небольшой паузы.
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся в Австралию к только-только отметившей 16-летие Джессики Уотсон, которая смотрит на свою яхту и думает: вот на этой деревяшке я обойду вокруг света. Точнее, она смотрит на ее каркас, потому что перед отплытием яхту полностью разобрали, чтобы пересобрать уже с запредельным уровнем надежности. И 2 месяца целая толпа волонтеров, которые тоже поверили в эту историю, чуть ли не круглосуточно все там устанавливали, шлифовали, грунтовали, переделывали и вообще пахали по полной программе, чтобы яхта была готова к такому путешествию. Ну и параллельно готовилась сама Джессика. В итоге у нее было около 10 разных сертификатов и лицензий от права, собственно, управлять судном и до курсов первой помощи, радиосвязи и прочего. Ну и неформальные всякие штуки тоже были. Например, ее наставники заставляли надувать спасательный плот в бассейне и потом часами залезать и вылезать из него в воду. А чтобы было интереснее, в этот момент лупили в нее струей из бронспойта. И в итоге все было готово. Избитая водой из бронспойта Джессика Уотсон получила свою 10-метровую яхту. Среди местных жителей устроили конкурс, чтобы выбрать новое название, и победила «Розовая леди». Чуть позже к этому добавили еще имя Элла, «Розовая леди Эллы», потому что главным спонсором путешествия стала космическая марка «Элла Баше». Причем слово «розовое» тут не случайно. Яхту действительно выкрасили в этот очень дерзкий, наверное, для судна цвет. И когда ее презентовали на большой выставке в Сиднее, то она была самой маленькой среди всех, но точно самой заметной. По дороге при транспортировке по суше, правда, сломали одну деталь яхты, потому что с моста, под которым проезжали, что-то свисало. Но это их задержало всего на несколько дней с ремонтом. Еще тщательно все изучили в плане припасов и взяли 24 банки больших консервов, 200 литров сухого молока, 64 банки консервированной картошки, 32 банки ананасов, 36 банок тунца и 250 упаковок с соком. А еще особый яичный порошок, который создали специально для Джессики, и целую гору продуктов быстрого приготовления в герметичных упаковках. Ну и, конечно, 5 больших коробок конфет, потому что Джессика все же была не совсем обычным, но подростком. Кстати, по поводу не совсем обычным. Уже перед самым стартом приехала съемочная группа делать про нее сюжет. И в определенный момент они сказали, что все, подготовку мы сняли, яхта выглядит шикарно, она розовая, давай теперь мы снимем, как ты просто валяешься без дела в своей комнате или тусуешься с друзьями. А Джессика задумалась и ответила, что, слушайте, если честно, я уже пару лет так не делала, все силы у меня только на подготовку к путешествию. И, наконец, все было готово. 8 сентября 2009 года розовая леди Эллы во главе с 16-летней Джессикой Уотсон и больше никем отправилась к Сиднею, чтобы уже оттуда начать свою кругосветку. И тут случилось два важных события. Важных и паршивых. Во-первых, у Джессики началась морская болезнь. Хотя она много ходила по океану с самого детства, но все же эта штука не очень предсказуемая, тем более на маленькой яхте. Но второе было гораздо хуже. Чуть ли не все жители ее родного города высыпали на пристань, чтобы проводить Джессику. Она отошла от берега и уверенно двинулась в сторону Сиднея. Около половины второго ночи она проверила оборудование, радар и пошла спать. Но не выспалась, потому что через какое-то время ее разбудил ужасный грохот и скрежет. Когда она выглянула наружу, то увидела, что ее розовую леди тянет вдоль какого-то огромного судна. И все разваливается, все ломается, ну, в общем, так себе событие. Каким-то чудом этот огромный сухогруз не расколол яхту и не потопил ее, а просто протащил вдоль своего борта, покалечил мачту, кучу оборудования испортил и нагло ушел себе дальше. Уотсон несколько часов пыталась все как-то привести в порядок, а затем передала по связи, что случилось, включила мотор и на нем вернулась в порт. Позже провели расследование, и оказалось, что столкновение произошло буквально через 5 минут после того, как Джессика заснула. А виноваты и она сама, что не увидела ничего на радаре, и вахтенные вот этого большого судна, потому что тоже не особо смотрели по сторонам и не смогли избежать столкновения. После этого начался целый шквал критики, и все дружно орали на Уотсон и ее семью, что как же так, в 16 лет вокруг света, но она точно помрет, если не от следующего сухогруза, то от штормов или от своей какой-то ошибки. Как ни странно, Джессика после этого думала вообще наоборот. Потому что ей очень понравилось, как она быстро и четко на все реагировала, как не запаниковала и как в итоге все кончилось хорошо. А еще незадолго до этого ее знакомый успешно закончил свою кругосветку, когда ему было чуть больше 17 лет. И это тоже укрепило ее во мнении, что все возможно. И особенно ей запомнилась его фраза «Ты ростом в свою мечту». Поскольку сама Джессика была в 16 лет не очень высокая, то в этих словах она находила особую силу и поддержку. Поэтому она, как могла, ответила на все нападки, и ее поддержали другие путешественники, и не только путешественники. Например, знаменитый предприниматель и авантюрист Ричард Брэнсон прислал ей письмо и объявил вот что, цитирую. «Да, ей нужно плыть. Это рискованно, но не менее рискованно просто идти по дороге, ехать на машине или велосипеде. Ей предстоит главное приключение в жизни. Мы живем один раз, и жизнь нужно прожить на полную катушку». А еще 70 разных компаний скинулись, чтобы провести ремонт лодки. И главное, у них еще оставалась розовая краска. Так что розовая леди и после аварии оставалась розовой. Уже через несколько недель все было снова готово. И Джессика Уотсон снова села на свою 10-метровую яхту и снова отправилась к Сиднею, чтобы стартовать оттуда. Там ей пришлось еще раз пережить целую кучу недоверия и скептицизма, в том числе от очень уважаемых людей, которые даже сидели и с калькулятором вычисляли, что вот с такой вот вероятностью она погибнет в океане. Плюс еще и буквально перед стартом пришла новость, что разбилась яхта знаменитого моряка Эндрю Шорта, который тоже помогал Джессике с подготовкой, и там погибло множество членов команды. В общем, атмосфера была так себе. Но сама Джессика все еще верила в свое путешествие. И, наконец, последний вечер перед отплытием. Она обнимает родителей и говорит, вы идите в отель. А я хочу поспать уже на борту, потому что завтра ваша дочь отправляется в кругосветное путешествие в одиночку. И как это было, мы выясним после небольшого перерыва.
Дикие мандры на радио НВ.
18 октября 2009 года 16-летняя Джессика Уотсон вышла из гавани Сиднея. На пристани родственники и друзья, а еще сотни журналистов, в воде несколько десятков яхт, которые решили ее проводить, а над головой кружат вертолеты телеканалов. В общем, большое событие одной маленькой девушки. Джессика успешно со всем справляется и выходит в открытый океан. Так и началось ее путешествие. Первые дни ее немного мучила морская болезнь, но довольно быстро все прошло. Еще трюм из-за какой-то неплотной изоляции заливала вода, но на этот счет были специальные помпы. Она собиралась сама залезть и все нужные части заново покрыть стекловолокном, но как-то все само наладилось, и уже через неделю трюм был в порядке. В один из первых дней Джессика даже вдруг ощутила себя как на курорте или на каникулах, потому что долгое время до этого вся ее жизнь была просто ежедневной напряженной подготовкой к путешествию. А тут она внезапно смогла просто лечь на палубе и почитать. И по ее воспоминаниям это было прям очень непривычно. Еще в процессе Джессика записывала видео, потому что была идея потом выпустить фильм. Он, кстати, правда вышел. И в Ютубе можно найти отдельные ролики ее дневника. Я их посмотрел, и это довольно необычное ощущение. Потому что вот на экране девочка-подросток, которая так довольно флегматично рассуждает, что «Ребята, привет, у меня все хорошо, чувствую себя отлично, только что поела там блинчиков каких-то». Ну, такой абсолютно стандартный, казалось бы, видеоблог тинейджера. Но потом Джессика говорит, что «Кстати, у меня тут шторм», поворачивает камеру, и ты понимаешь, что она просто на 10-метровой деревяшке посреди бесконечного океана. А еще Джессика жаловалась, что мало спит, потому что столкновение с судном в первую ее попытку действительно напугало. Теперь она старалась надолго не засыпать, и у нее всегда стояли два очень громких будильника, плюс аж несколько систем предупреждения о том, что приближается какое-то судно. И благодаря всему этому за все время пути по-настоящему опасных сближений не было. Плюс на борту было сразу несколько систем связи, от спутниковых телефонов до интернета. Причем это все-таки уже 2009 год. Почти современные технологии, а не какие-то там мучения прошлого, когда, чтобы наладить связь, нужно было долго мучиться с каким-то огромным шумящим ящиком, который тебя током бил. Вот, например, когда из-за помех Джессика не могла связаться с оператором, он просто ей передавал, что «Ладно, забудьте, мы у вас потом в блоге прочитаем, как дела». Ее блог, кстати, в процессе путешествия стал самым читаемым во всей Австралии. И она постоянно туда писала и отвечала на комментарии людей со всего мира. При этом каждый день девушка по графику созванивалась с родными, и иногда это было довольно странно. Потому что вот она бултыхается посреди самого грозного на свете океана, тихого, но при этом звонит маме и совершенно буднично говорит, что «Слушай, мам, так сыра захотелось, не могу найти, куда мы его упаковали». А мать также буднично отвечает, что «Ну, посмотри, вот в такой-то сумке». Правда, конечно, то, что Джессика переживала совершенно особенный опыт, накладывало свой отпечаток. Потому что пока у ее родных и друзей шла обычная жизнь, она боролась с ветром и волнами где-то посреди абсолютного ничего. И, например, в определенный момент она случайно узнала, что неподалеку от нее идет такой же путешественник вокруг света, родом из Индии. У него яхта была гораздо больше и быстроходнее, но пока он сильно не отдалился, они постоянно связывались и на короткое время стали самыми важными друг другу людьми, потому что переживали очень похожие эмоции и ощущения и делили тот же ветер и те же волны. Зато ее в полный рост бесил ее брат Том. В своем дневнике Джессика вспоминает, что это, конечно, удивительная особенность семейных отношений, что братья и сестры могут раздражать друг друга даже в 10 тысячах километрах. Во-первых, он расписал разными идиотскими шуточками все упаковки с едой. А еще в одной из сумок заменил нормальные продукты на огромный запас соленого чернослива, который Джессика просто ненавидела, и он это знал. А когда она начала жаловаться на это, он прислал ей фото с операцией на пальце ноги, которую ему делали, и там было не очень красиво, скажем так. Это, кстати, натолкнуло ее на мысли о том, чего ей не хватает на борту, почему именно она скучает. Ну, во-первых, именно по семье, несмотря на брата со своеобразным чувством юмора. Во-вторых, по возможности расслабиться, потому что один человек на маленькой яхте посреди океана – это необходимость постоянно быть готовой ко всему. Нельзя перестать следить за погодой и за состоянием яхты, и ни в какое занятие нельзя полностью погрузиться, потому что все время нужно видеть, что происходит вокруг. Еще ей очень не хватало прогулок. Потому что яхта, конечно, 10-метровая, что звучит вроде не так уж и тесно, но на самом деле гулять там особо было негде. И как показали потом, уже после возвращения медицинские обследования, ноги у Джессики действительно немного похудели и ослабели. Плюс все путешествие она мечтала о том, что кто-то помоет посуду вместо нее. И о горячей ванне. Потому что так она мылась в соленой воде из океана и просто немного из чайника обливалась тепленькой. Еще ближе к концу путешествия Джессика составила и список того, почему она будет скучать, когда наоборот выйдет на сушу. И давайте тут я лучше процитирую ее дневник. «Я буду скучать потому, чтобы просыпаться каждым утром и плыть. Потому, чтобы быть вне досягаемости для моего вечно надоедающего брата. Буду скучать по возможности делать все в собственном режиме и петь во все горло, не выходя из комнаты. Я буду скучать потому, как справлялась с трудностями самостоятельно, летя вперед в темноте. По закату, который каждый вечер не похож на предыдущий. потому как без суеты любовалась им. По волнам и морю, на которые всегда смотрела. Да, я здесь почти 7 месяцев, но они мне все еще не надоели. По пенным белым шапкам в ветреную погоду и гладкой, как зеркало в воде, штиль. Буду скучать по альбатросам, кружившим над розовой леди, и даже по тем дням, когда я ходила в шапочке, потому что найти расческу было слишком сложно. Конечно же, было у Джессики и одиночество. Оно, к счастью, было не тотальным, потому что каждый день девушка говорила с родными и друзьями. Плюс у нее был блог и все такое. Но, тем не менее, личное общение – это очень важно. И Джессика разговаривала со своей яхтой. В шторм она кричала, что «Молодец, девочка, держись, еще пару волн и будет полегче». А в спокойную погоду просто делилась, что сегодня, пожалуй, на завтрак будет омлет. Такие вот дела, дорогая розовая леди. Но это, конечно, было не так, как у героя Тома Хэнкса в фильме «Изгой», где он по полной программе дружил с волейбольным мячом. Джессика даже проверила в словаре, где определение «одиночество» звучит так. «Тяжелое, грустное ощущение, что никого нет рядом». И потом она размышляла, что да, физически я одна, но мне совсем не тяжело и не грустно. И более того, Джессика признавалась, что ощущает себя самой везучей девочкой на свете. И как дальше проходило путешествие этой везучей девочки, поговорим после короткой паузы.
Дыки мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся на борт маленькой яхты под названием «Розовая леди», на которой 16-летняя Джессика Уотсон идет вокруг света. Как мы уже выяснили, от одиночества она не сильно страдала, но несколько раз за все путешествие на нее все уже нападала тоска. Правда, почти всегда выручала либо просто чем-то заняться, например, проверкой оборудования или уборкой, ну или музыка. С собой она взяла iPod, плюс настояла, чтобы на яхте установили отдельную стереосистему. Причем еще до отплытия ехидно вспоминала, как ее отец всегда говорил. «Вот появится у тебя собственная яхта, тогда будешь слушать то радио, которое нравится тебе». Теперь у нее яхта появилась, и она предвкушала, как весь океан будет грохотать от ее диджей-сетов. В принципе, так и было, но в определенный момент из-за того, что Джессика находилась далеко от всего, она могла поймать только один канал. Собственно, тот, который всегда заставлял слушать отец. Самый мощный BBC. При этом Джессика все же оставалась подростком. А значит, ей надо было учиться. На борт она взяла учебники и домашние задания по английскому языку. И всегда страшно собой гордилась, когда посреди океана усаживалась на своей маленькой яхте и начинала что-то в этом плане делать. Правда, когда она выполнила первую порцию и отослала ее в Австралию, то выяснилось, что она открыла неправильную папку и сделала задание не для своего класса, а для следующего года. Это, конечно, был серьезный удар. Ну и в целом, хоть Джессика и была абсолютно счастлива, и плавание проходило хорошо, нельзя сказать, что это была просто увеселительная прогулка. Например, спать приходилось в спасательном жилете и привязанной к чему-то надежному. Плюс в кармане всегда хранились нож и фонарь. Потому что если вдруг какое-то происшествие, то лучше быть подготовленной посреди океана. Еще везде была сырость и плесень, потому что, ну, как бы ты ни защищал каюту и вообще все, что угодно, при длительном плавании в открытом море там все равно будет сыро. И, например, Джессика жаловалась, что у нее заржавели даже молнии на джинсах, так что их нельзя было нормально снимать и надевать. А еще, кстати, про музыку, хоть она иногда и слушала ее громко по бортовой системе, но, например, если включала с плеера, то обычно пользовалась только одним наушником. Потому что через какое-то время она практически управляла розовой леди ушами. То есть слышала какие-то малейшие изменения в звуках парусов и другого оборудования, и ей важно было это постоянно чувствовать, несмотря на музыку. А еще Джессика молодец, потому что очень осознанно подошла к проблеме мусора. Она сама видела, сколько в океане плавает человеческого хлама, поэтому все свои неразлагаемые отходы собирала, утрамбовывала и хранила до конца маршрута. Так что ближе к возвращению розовой леди по содержанию уже было немного похоже на мусоровоз. Ну а сама Джессика была так всем этим потрясена, что после возвращения решила отказаться от полиэтиленовых пакетов и в целом меньше пользоваться пластиком. Но сложнее всего было действительно со сном, потому что из-за опасности чем-то столкнуться или далеко отклониться от курса, если вдруг автопилот забарахлит, спать ей приходилось совсем урывками. И аж 5 часов подряд она впервые за все путешествие поспала только на Новый год, то есть через несколько месяцев после старта. При этом на Новый год случился и первый серьезный шторм с большими волнами. Но и Джессика, и розовые леди показали себя отлично и прошли через эту бурю не без повреждений в виде синяков или каких-то там мелких поломок, но все же успешно. И как бы там ни было, яхта продвигалась все дальше и дальше. Пара штормов не помешала пересечь Тихий океан, самый грозный на планете. Потом был страшный мыс Горн, который когда-то вообще был ужасом для моряков, но и сейчас тоже очень опасен из-за мерзкой погоды и волн. Там Джессика впервые увиделась с родными, ее увидели. Потому что родители специально примчали в Южную Америку, чтобы хоть с самолета увидеть дочку. Они наняли небольшой самолетик и вместе с фотографом полетали над Розовой Леди, чтобы хоть так рассмотреть Джессику. А вообще встречаться с людьми, пускать кого-то на борт или высаживаться ей было по правилам нельзя. А родители потом очень переживали, что сверху яхта выглядела совсем крохотной, и все это посреди безграничного страшного океана. Поэтому особенно страшно им было, когда Джессика попала в очень серьезный шторм в Атлантике. Ее розовая леди аж 4 раза попадала в нокдаун. Это так называется ситуация, когда яхту как бы переворачивает на 180 градусов, и она бьется об волны боками. Один из ударов был настолько сильным, что хотя Джессика была пристегнута в каюте, ее все равно начало швырять по потолку, а все из шкафчиков полетело по яхте. Плюс из-за этого страшного удара аварийный радиобуй подумал, что что-то явно не так, включился и подал сигнал тревоги. И вот сидит мать дома, а ей звонят из австрийского центра спасательных работ и говорят: «Знаете, там вон ужасный шторм в Атлантике, и мы поймали аварийный сигнал с яхты вашей 16-летней дочери». К счастью, с ней уже через пару минут удалось просто созвониться, и она сказала, что, знаете, я тут летаю, конечно, по всей каюте и пересчитываю все острые предметы на себе, но пока еще не на дне, не переживайте. Но все, конечно, все равно переживали. И все уже 15 мая 2010 года, через 210 дней после старта, розовая леди вернулась на старт к порту Сиднея. Ее встречали тысячи людей во главе с премьер-министром Австралии, который объявил, что добро пожаловать домой, и может ты сейчас немножко пошатываешься, но в глазах всех австралийцев ты теперь стоишь гордо и высоко, как наша героиня. Джессика тут же произнесла речь в ответ о том, что она не героиня, а просто обычная девочка, которая поверила в мечту и удрала к семье и друзьям. А параллельно ее ругали, точнее не признавали. Морские чиновники говорили, что да, ты, Джессика, конечно, молодец, но мы не можем признать твое путешествие кругосветным, потому что ты преодолела 36,5 тысяч километров. А по правилам, чтобы засчитать морскую кругосветку и рекорд самой юной путешественницы, нужно 40 тысяч. Сама Джессика расстроилась, но ответила: ладно, если я не плыла вокруг света, то что тогда я делала все эти месяцы? Ну и самое показательное, что всего через несколько недель она заскучала по морю и снова вышла в плавание на розовой леди. А еще в книжке «Сила мечты», которую Джессика Уотсон написала о своем путешествии, есть эпиграф. Это слова американской писательницы, феминистки Хелен Келлер. Звучат они так. «Безопасность – по большей части суеверие. Ее не существует в природе, и люди никогда ее не испытывают. В итоге уклоняться от опасности не более безопасно, чем встретиться с ней лицом к лицу. Жизнь – это либо дерзкое приключение, либо вообще ничто». Это интересная мысль. А еще интереснее она становится, если узнать, что Хелен Келлер, которая их написала, была незрячей и неслышащей. И тем не менее, она настаивала, что жизнь – это либо приключение, либо ничто. И кажется, когда 16-летняя девушка по имени Джессика Уотсон совершала на своей маленькой розовой яхте кругосветку, она была с этим абсолютно согласна. Это был Юрий Марченко, Дыки Мандры, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Мандры на радио НВ.